Меня зовут Нателла Болсянская. Это программа авторской песни, она же с домашним заголовком «Домашник». И я абсолютно счастлива сообщить всем, кто сейчас нас смотрит и слушает, что у нас в гостях Александр Городницкий. Александр Моисеевич, мы в восхищении.
Спасибо, добрый вечер, вернее, доброй ночи.
Михаил Гантман любезно согласился помочь Александру Моисеевичу. Здравствуйте, Миша, рады вас видеть.
Спасибо.
И, вы знаете, я честно вам скажу, что как я не готовилась, я даже не понимаю, с чего начинать, потому что вот я это сплошное такое небольшое облако счастья. Как вам сегодня пишется и поется?
Ну как, вообще-то говоря, по возрасту, но хочу сказать вот сам факт, что, то есть, ну, конечно, кто-то сказал, что старики песни не поют, а если поют только те, которые пели в юности. Я исключение, потому что...
Вы не старик.
Нет, ну, это... Вот, чтобы... Да, я пытаюсь что такое еще писать, несмотря на возраст. И хочу сказать, что про качество уж пускай слушатели или читатели говорят, но вот сейчас мне удалось записать диск новых песен, написанных буквально в течение этого года. И вот вышла одна книжечка стихов, написанных за последние
три года.
Давайте, пожалуйста. Там я отсюда еще там стишки почитаем.
Я сейчас ее отдам.
Да.
Вот
значит,
она, эта
книга. Да. И, ну и сейчас еще, значит, как бы в издательстве находится другая. Так что пока пытаюсь писать. И это главное. Я говорю, пытаюсь писать, потому что что там получается, это уже не мне судить. Но что-нибудь я нашим слушателям и зрителям с удовольствием сегодня покажу.
И старое, и новое.
Ну,
очень много заявок.
Спасибо.
Я бы очень просила вас и стихи почитать тоже,
ну,
если
конечно.
Не возражаете.
Нет. Ну, давайте, может, я начну с какой-нибудь возрастной песни, а потом уже перейдем к разговору, ладно? Ну, например, с песни, которая у меня вошла в фильм, сейчас у меня вошел большой сериал фильмов, который называется «Атланты держат небо» по книгам воспоминаний. Называется он, значит, «Атланты держат небо», там 3-4 серии. И заканчивается по существу, где-то там, вот в моем родном Питере, уходит трамвай, и я смотрю ему вслед, и звучит такая вот песня, как бы о собственной жизни. Называется она «Когда ты шагнешь навстречу судьбе». И даже диск, один из дисков, называется «Навстречу судьбе». Попробуем, да? Когда ты шагнешь навстречу судьбе, родной, перейдя порог, и мама шепнет вдогонку тебе: «Постой, не спеши, сынок». Откроется вид, где чайка парит и море вдали поет. Солнечный луч тебя ослепит и ветер наполнит рот. Откроется вид, где чайка парит и море вдали поет. Солнечный луч тебя ослепит и ветер наполнит рот. Когда обоймут чужие края тебя пеленой цветной, и скажет тебе подруга твоя: «Мой милый, побудь со мной». Блеснет тебе вид, где чайка парит и солнечно вьется дым. Обнимешь ее, покинешь жилье и следом уйдешь за ним. Блеснет тебе вид, где чайка парит и солнечно вьется дым. Обнимешь ее, покинешь жилье и следом уйдешь за ним. Когда это все припомнишь ты вдруг, беспомощен, стар и сед, и спросит тебя испуганно внук: «О чем ты заплакал, дед?» Не стоит тужить, что хочется жить, что кончился твой черед. На солнечный вид, где чайка парит и море вдали поет. Не стоит тужить, что хочется жить, что кончился твой черед. На солнечный вид, где чайка парит и море вдали поет.
Я напомню, что у нас в гостях Александр Городницкий. Очень хороший вопрос пришел. Атланты держат небо?
У нас есть посмотреть. Потому что на самом деле Атланты сейчас в состоянии угрозы. Ибо вся эта часть вот Эрмитажа, она долгие годы не ремонтировалась. Там надо их снимать, переставлять. Огромные нужны затраты. И это срочно надо делать. Иначе они перестанут его держать. Мы же с вами небо держим в меру своих слабых сил. И я надеюсь, что все-таки мы его удержим, несмотря на какие обстоятельства. Правда?
Самые подлые времена, которые вы застали. Спасибо слушателям за этот вопрос.
Самые подлые времена, которые я застал, это, наверное, все-таки 37-й год и 48-53, пока не наступил, наконец, 5 марта, связанный с делом врачей и многими другими вещами.
И все-таки есть в нашем городе люди, коими я горжусь. Спасибо вам за это. За ваших атлантов мои студенческие года особенные. Мне кажется, что уже пора атлантов спеть.
Ну, обычно мы поем в конце, но можем сейчас и в начале спеть. Хорошо, давайте. Тем более, что это, понимаете, эта песня, она все время меняла свои как бы оттенки. С одной стороны, стала как бы официальным гимном моего родного Питера. В то же время, в свое время она даже стала слишком официозной. Но потом, когда она звучала в таких местах, где она уже официозной быть не могла, например, в 91-м году на баррикадах у Белого дома, потом еще где-то что-то, когда вот мои земляки боролись против строительства этой мечты импотента, автоцентра, и, слава богу, победили, они ее тоже пели и так далее, и так далее. И, в общем, как-то она поневоле стала моей визитной карточкой. Ну, собственно, спою ее. Когда на сердце тяжесть и холодно в груди, к ступеням Эрмитажа ты в сумерки приди, где без питья и хлеба, забытые в веках, атланты держат небо на каменных руках. Атланты держат небо на каменных руках. Держать его махину не мёд со стороны, напряжены к спины, колени сведены, их тяжкая работа важней иных работ. Из них ослабнет кто-то, и небо упадет. Из них ослабнет кто-то, и небо упадет. Во тьме заплачет вдовы, повыгорят поля, и встанет гриб лиловый, и кончится земля. А небо год от года все давит тяжелей, дрожит оно от гуда ракетных кораблей, дрожит оно от гуда ракетных кораблей. Стоят они, ребята, точеные тела, поставлены когда-то, а смена не пришла. Их свет дневной не радует, им ночью не до сна. Их красоту снарядами уродует война. Их красоту снарядами уродует война. Стоят они навеки, упёрши лбы в беду, не боги, человеки, привычные к труду. И жить еще надежде до той поры пока. Атланты небо держат на каменных руках. Атланты небо держат на каменных руках.
Нравится ли вам исполнение ваших песен другими людьми?
Ну, когда как. Понимаете, по-разному. Иногда нравится. Например, вот тут очень смешная история произошла, сейчас два слова скажу. Дело в том, что в марте месяце, знаете, знаменитый наш проект «Песни нашего века», они, тут братья Мещики, сообщили мне, что они начали писать мой диск. А я не очень обрадовался, потому что они же писали классиков уже ушедших, как у Джаву, там, Высоцкого, Виктора Семеновича Берковского, там, Галича. Я говорю, ребят, не надо, я еще живу. Они мне ответили, как в анекдоте, когда вы не волнуйтесь, мы еще не записали.
О, боже.
Вот, вот теперь они записали. Даже в ноябре месяце была презентация этого диска. Этого диска была презентация в театре эстрады. Вот жанровые песни, они будут очень хорошо и очень неплохо. Вот. А так, чтобы кто-то их пел в своей программе, я как-то к этому отношусь достаточно лояльно. Потому что, ну, если поют люди, пускай поют.
Ну, есть же. Но вообще-то я... А? Есть же замечательная история по поводу того, как вы периодически утрачиваете имя в процессе путешествия ваших песен.
Это другое дело, Нателла. Дело в том, что когда песня становится, простите за громкие слова, народной...
А она становится народной.
Да, да, вот так, давно уходит от меня и становится уже как бы не моей, понимаете, я всегда к этому отношусь очень положительно, пусть будет, как искажают, как хотят там и прочее, прочее, потому что многие песни живут своей жизнью. Это и «Снег», и «Жена французского посла», и там «На небо синие», конечно, «Перекаты», и прежде всего «От злой тоски не матерись». Вот. И тут я наоборот, я не возражаю, а как раз я всячески бываю доволен. Как, причем, хотя поют там какие-нибудь слова, которых я вообще в жизни не писал, но и не важно совершенно. Главное, что каждый... Это, понимаете, тот случай, когда песня становится авторской в том случае... Поскольку каждый поющий становится с автором, он вправе дописать чего-нибудь такое про себя тоже. Вот.
Александр Моисеевич, вы много сил вложили в геофизику. Как сейчас там дела? Государство поддерживает исследования в этой области? Или почти как на все им плевать?
Ну, вообще, дело в том, что я-то работаю в академическом институте, и наш институт, в том числе геофизика, как вся фундаментальная наука, сегодня находится в критическом положении, чудовищно критическом положении, как и вся фундаментальная наука в России, к сожалению, должен я отметить. Что же касается геофизики, то та геофизика, которая связана с добычей и поисками нефти, она развивается, поскольку она дает немедленную отдачу, особенно на арктических шельфах и так далее и тому подобное. Но это прикладная геофизика, что общей, так сказать, ситуации как бы не исправляет.
Дорогой Александр Моисеевич, люблю безмерно. Спойте, пожалуйста, аэропорты 19 века.
Ну, ради бога, после такого заявления. Памяти Михаила Юрьевича Лермонтова. Когда закрыт аэропорт, мне в шумном зале вспоминается иное. Вас не летя во весь опор, негромко лошади вздыхают за стеною. Поля окрестные мокры, на сто губерний ни огня, ни человека. Ах, постоялые дворы, аэропорты 19 века. Ах, постоялые дворы, аэропорты 19 века. Сидеть нам вместе до утра, давайте с вами познакомимся получше. Из града славного Петра, куда, скажите, вы торопитесь, поручик? В края обвалов и жары, под брань начальства и под выстрелы обрека. Ах, постоялые дворы, аэропорты 19 века. Ах, постоялые дворы, аэропорты 19 века. Куда не ехать, не идти, в любом столетии, в любое время года. Разъединяют нас пути, объединяют нас лихая непогода. О, как друг другу мы добры, когда бесчинствует распутица на реках. Ах, постоялые дворы, аэропорты 19 века. Ах, постоялые дворы, аэропорты 19 века. Куда не ехать, не идти, в любом столетии, в любое время года. Разъединяют нас... Мы это уже пили, да?
Ничего страшного.
Это я уже свешился.
Чего?
Какая общность в этом есть, спросить? Какие зыбкие нас связывают нити? Привычно чокается здесь поэт-фельдъегерем гонимый и гонитель. Оставим споры до поры, вино за здравные печали лучший лекарь. Ах, постоялые дворы, аэропорты 19 века. Ах, постоялые дворы, аэропорты 19 века. Пора прощаться нам, друзья, окошко низкое в рассветной позолоте, неся нас в разные края, рванутся тройки, словно лайнеры на взлете. Похмелье карточной игры, тоска дорожная до будущей калеки. Ах, постоялые дворы, аэропорты 19 века. Ах, постоялые дворы, аэропорты 19 века. Спасибо.
Ох, какая песня замечательная. Верно ли говорят, что родство по слову – это одно из потрясающих ваших стихотворений? Может, вы его, кстати, и прочитаете?
Да я его прочитаю. Дело в
том,
что...
Под влиянием. Мирзояна.
Нет, никакого влияния Мирзояна здесь не было, при всей моей любви к Мирзояну. Песня «Родство по слову» – одно из стихотворений, которые, не знаю, как стихи, но это моя как жизненная позиция, за что я получал по морде как от наших российских нацистов, так от моих, так сказать, братьев по крови, особенно в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, где группа агрессивно настроенных евреев пришла, значит, то ли бить мемору, то ли какие-то акции, значит, за это стихотворение, считая, что я отрекаюсь от своей крови и так далее. Вот это стихотворение, я вниманию наших слушателей и зрителей, для меня оно очень важно. Важно, потому что я надеюсь, вот что на ваше мнение тоже. Мне все интересно, как реагирует на это. А то я недавно выступаю в Москве в еврейском центре объединенном. Помните, встала старая женщина, говорит, ну вы наконец отреклись от своих ужасных стихов «Родство по слову». Нет, я не отрекся от этих стихов, я на них настаиваю. Мне интересно мнение наших слушателей. Неторопливо, истина простая, в реке времен нащупывает брод. Родство по крови образует стаю, родство по слову создает народ. Не от того ли, смертных поражая, непостижимой мудростью своей, Бог Моисею передал скрижали, людей отъединяя от зверей. А стае не нужны законы Бога, она живет завету вопреки. Там ценятся в сознании убогом лишь цепкий нюх, да острые клыки. Своим происхождением не скрою, горжусь и я, родители любя. Но если слово разойдется с кровью, я слово выбираю для себя, и не отыщешь выхода иного. Какие возражения не готовь, родство по слову порождает слово, родство по крови порождает кровь. Спасибо.
Спасибо, Александр Моисеевич.
Ну, что поем?
Что поем? Вальс 39-го года. Давайте. Вы знаете, когда я был не то что молодым, маленьким, я жил на родном Васильевском острове, и тогда, в конце 30-х годов, по всем репродукторам гремела такая песня. На земле, в небесах и на море наш напев и могуч, и суров. Если завтра война, если завтра в поход, будь сегодня к походу готов. Полыхает кремлевское золото, дует с Волги степной суховей. Вячеслав наш Михайлович Молотов принимает берлинских друзей. Карта мира верстается наново, челядь пышный готовит банкет. Риббентроп преподносит Улановой алых роз необъятный букет. И не знает закройщик излюблена, что сукно не кроить ему впредь, что семья его будет загублена, что в печи ему завтра гореть. И не знают студенты Сталина и литовский седой садовод, что сгниют они волю Сталина посреди Таруханских болот. Акт подписан о ненападении, можно вина в бокалы разлить. Вся Европа сегодня поделена, завтра Азию будем делить. Смотрят гости на Кобу с опаскою, за стеною ликует народ. Вождь великий сухое шампанское за немецкого фюрера пьет. Смотрят гости на Кобу с опаскою, за стеною ликует народ. Вождь великий сухое шампанское за немецкого фюрера пьет. Пам-парам, 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 пам-парам. Спасибо.
Спасибо, Александр Моисеевич, замечательно. Полностью поддерживаю. Подпись «Еврейка Ирина».
О, нормально. Замечательно. Ну.
Колосс Радосского, пожалуйста.
Ой, не получится. Я слова не помню эту песню. Может, давайте что-нибудь другое. Потому что я ее просто позабыла. Она у меня под рукой в книжках, ее как шпаргалки, нигде я не вижу.
Так, заказы идут.
А вы знаете, пока пойдут заказы, я расскажу одну интересную штуку. Тут, значит, несколько лет назад мы тут с автором сделали фильм «В поисках идиша», который занял...
Потрясающий
первый...
фильм.
Да, вы видели, да. Это полуторачасовой фильм о трагической судьбе языка европейских евреев, значит, сожжённого... как бы моего родного языка, идиша, который был уничтожен вместе с 6 миллионов его носителей, в том числе и моя семья в эти 6 миллионов попала. Но вот, значит, он занял в Нью-Йорке первое место, значит, в мире по номинации «Документальное кино», «Культура», и, значит, пригласили меня... в библиотеку Соединенных Штатов Америки, Вашингтон, для презентации этого фильма. Это считается большой, так сказать, рейтинг. Но накануне со мной беседовала дама, которая занимается, значит, вот, людьми, которых туда приглашают, по-русски, и говорит, профессор, они знают, они вот, случайных людей не приглашают. Мы, говорит, знаем вашу точку зрения, как геофизика, по поводу глобального потепления, идея высказана нашим замечательным Альбертом Гором. Вот. И поэтому, чтобы у вас все было хорошо, я вас предупреждаю, чтобы ни слова против, значит, модели глобального потепления. А я считаю, что это мировая афера, так вот, двух слов. Вот. Уже не наша, а мировая. Да. Ну, и чтобы у вас все было в порядке, чтобы вы, ради бога, не, на эту тему ничего критического не говорили. Я, естественно, да-да, что вы, и ничего не говорил. Но меня заело. Я написал песню довольно хулиганского характера, которая сейчас работает гораздо больше, чем любая статья на эту тему. Я, кстати сказать, в конце марта в большой аудитории Политехнического музея планируется моя большая лекция против глобального потепления. Но вот эта песенка я в любом случае и сейчас пою, и там планирую.
Как называется?
Песня называется «Глобальное потепление». Также называется мой последний диск, который мы сейчас пишем. Ну, она такая, знаете, ну, мягко говоря, для вагона в электричке, но, тем не менее, мы для слушателей споем. Горемычное мое поколение, нам глобальное грозит потепление. Нас пугает грипп свиной гиблой зоною, угрожают нам дырою озонною. Нет печальнее народ этой повести, нас задушит углерод в жарком поясе. Нас задушит углерод в жарком поясе. На горах растает лед и на полюсе. За окошками беда косоротится, а бежит в море вода, не воротится. Все сумеют города затопить она, сгинет Лондон без следа вместе с Питером. Нас пугают от утра и до вечера, ну а мы, как детвора, все доверчивы. Как нам быть, чтобы не сгинули быстро мы? Чешет репу президенты с министрами. Я кривлю в улыбке рот над эпохою, что озон, что углерод, все мне пофигу. Не желаю знать о том, что утопну я, не хочу глотать потом водку теплую. Легковерной земли население, нам глобальное грозит оглупление. Принимаем все всерьез, что не мерится, а на улице мороз и метелица. Легковерной земли население, нам глобальное грозит оглупление. Принимаем все всерьез, что не мерится, а на улице мороз и метелица.
Да, припечатал, это называется. У нас в гостях Александр Городницкий, я напомню. Еще пришла пара заявок, очень просят из старых песен «Кожаные куртки» и «Снег».
Ну, давайте. Что?
С чего начнем?
С чего начнем? Снег споем. Это же ностальгия. Тихо по веткам шуршит снегопад, сучи трещат на огне. В эти часы, когда все еще спят, что вспоминается мне? Небо далекого просень, давние письма домой, царствие чахоточных сосен, быстро сменяется осень долгой полярной зимой. Снег, 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 снег над палаткой кружится, вот и кончается наш краткий ночлег. Снег, 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 тихо на тундру ложится, по берегам замерзающих рек. Снег, 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 над Петроградской твоей стороной вьется веселый снежок. Вспыхнет в ресницах звездой озорной, ляжет пушинкой у ног. Тронул задумчивый иней хвост твоих светлую прядь, и над бульварами линий по ленинградскому синий вечер спустился опять. снег, 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 снег за окошком кружится. Он не коснется твоих сомкнутых век. Снег, 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 что тебе, милая, снится над тишиной замерзающих рек. Снег, снег, снег. Долго ли сердце твое сберегу, ветер поет на пути. Через туманы, морозы, пургу мне до тебя не дойти. Вспомни же, если взгрустнется наших стоянок огни. Лови пешком, как придется, песня к тебе доберется даже в нелетные дни. Снег, 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 снег над тайгою кружится, вьюга заносит следы наших залей. Снег, 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 пусть тебе нынче приснится залитый солнцем вокзальный перрон завтрашних дней.
Да. Хорошее сообщение пришло. Боже, храни Городницкого.
С ума сойти. Спасибо.
Михаил из Киева.
Спасибо.
Так, можно ли попросить сегодня актуальную песню «Предательство»?
Мы находимся в интересное время с вами. Где-то посередине между придуманным насильно днем защитника Отечества такой.
И гендерным.
И, да, и действительно ставшим уже вошедшим в плоть и кровь народную женским днем, да? Давайте что-нибудь с женским днем споем вроде, но я знаю, что там.
Спойте, а мы вдовы поэтов великих.
Во. Нет, ну это нет, это грустная песня. Зачем? Ну, лучше почему раз.
Почему расстались?
Почему расстались?
Поймем. А про Лилю Брик?
Лили Брик, это как бы, понимаете, я вообще еще позитивно.
Нормально.
Нет, давайте сначала почему расстались, там разберемся. Сильный, винный, безвинный, словно в кинофильме 8,5. Забываю вещи, забываю даты, вспоминаю женщин, что любил когда-то. Забываю вещи, забываю даты, вспоминаю женщин, что любил когда-то. Вспоминаю нежность их объятий сонных, в городах заснеженных, в горницах тесовых, в теплую Японию улетали стаи. Помню все, не помню, почему расстались. В теплую Японию улетали стаи. Помню все, не помню, почему расстались. Вспоминаю зримо декорации тени, бледную от грима девочку на сцене, балаган запойный, песенный христалищ. Помню все, не помню, почему расстались. Балаган запойный, песенный христалищ. Помню все, не помню, почему расстались. Тех домов обои, где под воскресенье я от ссор с собою находил спасенье. Засыпали поздно, поздно просыпались. Помню все, не помню, почему расстались. Засыпали поздно, поздно просыпались. Помню все, не помню, почему расстались. Странно, очень странно, мы с подругой жили, как чужие страны, комнаты чужие, обстановку комнат помню до деталей. Помню все, не помню, почему расстались. Обстановку комнат помню до деталей. Помню все, не помню, почему расстались. Мир устроен строго, счастье до утра лишь, ты меня в дорогу снова собираешь. Не печалься полно, видишь, снег растаял, одного не вспомню, почему расстались. Не печалься полно, видишь, снег растаял, одного не вспомню, почему расстались. Спасибо.
Знаете, Александр Моисеевич, поскольку даром, что вы кокетничаете своим непреклонным возрастом.
Ой, что вы, я получил тут такие, да, возрастом. Во-первых, в городе Казань не так давно на концерте я получил записку. Уважаемый Александр Моисеевич, не кажется вам, что нынешняя авторская песня полностью, цитирую точно, выродилась? Поют под минус, поют под плюс, вместо сяков попсовые тексты и дальше. Какое счастье, что до этого не дожили.
Вы говорите. Я вам просто собиралась рассказать замечательный анекдот. Внучка, как зовут того немца, который сводит меня с ума, Альцгеймер, бабушка.
А, да-да-да.
Вот. И мы с вами оба жертвы Альцгеймера. Почему-то, выбирая позитивную песню, не спели «Жену французского посла».
Нет, сейчас
поем. Куда позитивнее.
Сейчас поем. Дело в том, что наш с вами общий друг Игорь Губерман, который защищается в эпиграммах на меня всю жизнь свою. И тут меня отметил.
И не является моим другом совсем.
Нет, да, но моим-то является, честно говоря, близким. Но дело в том, что он тут сразу, сначала написал жуткую на меня эпиграмму, пока еще доволен я собой, и старю себя красиво, слава богу, и девушке дается гурьбой перевести меня через дорогу. А когда моя третья внучка в Израиле вышла замуж, он разразился на меня такой обнадеживающей эпиграммой. Прошу извинения, это я его цитирую, так что я...
Я свистну.
Да, и еще мы не в полной отключке, и нам опасения лестны, что как бы на свадьбе у внучки не трахнуть подругу невесты. Так что, как видите, все еще не безнадежно.
Ну, я очень
не надо. Не поэтому остались, не вернусь к песне, написанной в далеком 70-м году, да. Ой, сейчас бы такой песни уже не написал, с которой были большие неприятности, которые наши слушатели знают. Я все люблю вспоминать эту историю, как пару лет назад на моем концерте в театре Хельгауза, значит, на Трубной площади, в конце первого отделения на сцену вышел человек совершенно черного цвета, в смокинге, в такой протокольной одежде, держа в руках огромный там-там, и на хорошем русском языке сказал, что поручение превосходительства чрезвычайного полномочного посла Республики Сенегал в России господина такого-то имеет честь вручить господину Городницкому этот там-там с наклонением за то, что в России за всю историю впервые написали песню о Республике Сенегал. Вот такая история.
Браво.
Вот. Ну, попробуем.
С чувством юмора, 70-й господин посол.
Год, да.
А мне не тани снятся и не гали, а не поля родные, не леса. А в Сенегале, братцы, в Сенегале я такие видел чудеса. Ох, не слабы, братцы, ох, не слабы, блеск волны, мерцание весла. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Хоть французский я не понимаю, и она по-русски нифига, но как высока грудь ее ногая, как нога, высокая нога. Не нужны теперь другие бабы, всю мне душу Африка свела. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Дорогие братья и сестрицы, что такое сделалось со мной? А все у меня сон один и тот же снится, широко экранный и цветной. И в жару, и в стужу, и в ненастье все сжигает он меня дотла. В нем постель распахнутая настежь и жена французского посла. В нем постель распахнутая настежь и жена французского посла.
Ну, что сказать?
Тут же ничего не скажешь. Так что, да, к сожалению... Как была написана ремарка, после, она посмотрела на него таким взглядом, после сказала, говорит, было не о чем, надо было действовать. Но там это было невозможно. Вот. Ну, хорошо, замечательно. Тем не менее, визу мне все-таки закрыли в свое время.
Французскую?
Нет, зачем французскую? Выездную,
сенегальскую?
Советскую, если бы сенегальскую. За интимную связь с женой буржуазного посла, которой не было и даже быть не могло.
Ну, Александр Моисеевич,
а песню расценивали как вещь-док. Так что, ну, ладно, те времена прошли, надеюсь. Вот.
Ура, ура, жену, жену посла, посла. Александр Моисеевич, песня «Снег» тоже против глобального потепления. Пишет вам Волик Черняк, небезызвестный.
Да, да, конечно.
Из Нью-Йорка.
Да, привет Волику Черняку, и я надеюсь, что побывает на знаменитом фестивале авторской песни.
Очень хороший фестиваль.
Хороший фестиваль, и Волик неплохой.
Не удержался, встал, включил. Ой, спасибо. Окунает в молодость. Молодцы вы все там. Анатолий.
Да. Спасибо, Анатолий. Меня тоже окунают в молодость.
Респект и уважуха. А спойте что-нибудь новое. Виват,
пожалуйста.
Атлант Городницкий.
Давайте. Ну, только не сейчас, сейчас, сейчас. Давайте посмотрим сначала такую более-менее серьезную песню. Например, песня о Каине. Из новых. Тем более, она, к сожалению, актуальна в сегодняшнем мире. Чуть медленнее.
Мальчик кудрявый, весело чего? Каин, где Авель, спросим мы его. В мире, в котором столько простора, море и горы в солнечном дыму. Разве я сторож, разве я сторож, разве я сторож брату моему? Козы теснятся, белые вокруг, нет, только братца затерялся вдруг. В мире, в котором столько простора, море и горы в солнечном дыму. Разве я сторож, разве я сторож, разве я сторож брату моему? Вновь, как когда-то, сто веков подряд, руку на брата поднимает брат. В мире, в котором столько простора, море и горы в солнечном дыму. Разве я сторож, разве я сторож, разве я сторож брату моему? А дальше следует детский хор, как бы. Жили, не каясь, так и будем жить. Прадед наш Каин дал нам эту нить. В мире, в котором столько простора, море и горы в солнечном дыму. Разве я сторож, разве я сторож, разве я сторож брату моему?
Но повеселее и тоже довольно актуальная песня. Тут мне надо было написать песню к спектаклю по замечательной пьесе Александра Николаевича Островского «Горячее сердце» для моего ленинградского друга Владимира Млыщицкого, замечательного режиссера, безвременно ушедшей жизни, кстати сказать, перед прямо премьерой, это чего и премьера не состоялась. Вот. А там действие происходит, как вы, наверное, помните, кто видел или там читал эту пьесу, на Волге, там, в провинциальном волжском городке Калинове, ну, там купеческий роман, «Анана» и все. Но на фоне этого романа, значит, там купеческие дети вместе с разными, как бы сейчас сказали, бомжами катаются по Волге, делать им нечего, деньги есть, пьют шампанское, палят из пушек. А надо время между нами-то говорят. Конец 19 века, тут те народовольцы, и то, что мы-то знаем, они еще не знают. И вот они поют такую разухабистую народную песенку, песенку «Гуляк», которая, к сожалению, довольно актуальна и в наше время, как выясняется.
За рекой закат горит малиновый, вечер опускается на луг. А в уездном городе Калинове скука непролазная вокруг. Старики повсюду да старушечки, как же мне потешить мою прыть? То ли снова выпалить из пушечки, то ли басурманку полюбить, Алёха. То ли снова выпалить из пушечки, то ли басурманку полюбить. Для чего зазря учиться грамоте, ежели такие чудеса? То ли мне со свечкой во храм идти, то ли мне направиться в леса? Выйду я на реченьку на быструю, пей себе, гуляй себе, допой. То ли нам заделаться бомбистами, то ли нам удариться в запой. Алёха, то ли нам заделаться бомбистами, то ли нам удариться в запой. За рекой закат погас малиновый, птиц собирается на юг. А в уездном городе Калинове скука непролазная вокруг. И какую, братцы, резолюцию учиним мы с вами до зари. То ли поддаваться в революцию, то ли поддаваться в лотари, Алёха. То ли поддаваться в революцию, то ли поддаваться в лотари.
Да, действительно актуально.
Да.
Любим, уважаем, так держать. Спасибо, смотрю с огромным удовольствием. Завтра еще и скачаю. А систему Декарта, бурные аплодисменты, а стихи 40 лет ножу, вожу народ я по пустыне. Это моя заявка, врать не
пожалуйста,
буду.
Пожалуйста, давайте. Это монолог Моисея, но имеющий отношение не только к Библии, но, между прочим, и к нам с вами тоже, учитывая некоторые, так сказать, высказывания и поползновения нашего замечательного ректората. Монолог Моисея. «Прегрешения наши, Господи, прости нам, пусть никто не обвинит меня в тиранстве. 40 лет вожу народ я по пустыне, чтобы вымерли родившиеся в рабстве. Про жестокий им назначенный экзамен знают путники, бредущие едва ли эти женщины, с бездонными глазами и мужчины, что оковы разбивали. Тот, в ком с детства кровь от страха в жилах стынет, недостоин жить при равенстве и братстве. 40 лет, уже народ я, по пустыне, чтобы вымерли родившиеся в рабстве. След причудливый за нами вьется гибко, звон бубенчиков и топот караванный. Тем, кто вышел вслед за мною из Египта, не добраться до земли обетованной. Все возможно только средствами простыми. Мы в самих себе не в силах разобраться. 40 лет вожу народ я по пустыне, чтобы вымерли родившиеся в рабстве. Вот идут они словам моим поверя, позабыв о унижениях и напастях. Но нельзя войти в сияющие двери с синяками от колодок на запястьях. Сохраню своих мужей в песке постылом. Плачут вдовы в белом траурном убранстве. 40 лет вожу народ я по пустыне, чтобы вымерли родившиеся в рабстве. Треплет ветер их убогую одежду, солнце гневное восходит на востоке. Я внушаю им покорность и надежду, и считаю им отпущенные сроки. Бурдюки с водой становятся пустыми, серый коршун растворяется в пространстве. 40 лет вожу народ я по пустыне, чтобы вымерли родившиеся в рабстве. Скоро смерть в свои холодные объятия и мое возьмет измученное тело, но не должен прежде срока умирать я, не закончим мне порученное дело. И пока не скончается последний, буду я водить народ мой по барханам. В царство светлое войдет его наследник, лишь родитель увидев бездыханным. Мне на посох все труднее опираться. Бог всевидящий, меня не слышишь разве, чтобы вымерли родившиеся в рабстве? Чтобы вымерли родившиеся в рабстве.
А скажите, пожалуйста, поэт, как отражатель времени, должен быть свободным предсказателем или все же управляющим, сдерживающим фактором в руках функционеров?
Поэт вообще не должен быть ничем в руках функционеров. Если он хоть что-то в руках функционера, он уже не поэт. Понимаете?
Наотмашь, так
и Бог, это. И Бог его тогда карает бесплодием, как покарал, например, Шолохова, Искен Шолохова написал «Тихий Дон» с самого начала, и многих других были, так сказать, поэты, которые хотели это делать. Понимаете, у меня был очень любимый, если из моих любимейших поэтов, Маяковский, можно я все время отвечу, трагическое исцеление памяти Владимира Маяковского. Я любил, люблю до сих пор.
Меньше минуты. Хватит?
Этот Маузер дамский в огромной руке. Этот выстрел, что связан с секретом, от которого эхо гудит вдалеке в назидание прочим поэтам. Для чего агитатор, трибуны герой, в самого себя выстрел вдруг ты? Ты от брезгливой воды, избегавший сырой и не евший немытые фрукты. Может, женщины этому были виной, что сожгли твою душу и тело, оплативший самой высокой ценой неудачи своих адюльтеров. Суть не в этом, а в том, что врагами друзья с каждым новым становятся часом, что все звонит
тонкую силу поэта нельзя отдавать атакующим классам, потому что сии воспевают террор в оголтелой воющей прессе, потому что к штыку приравняли перо и включили в систему репрессий. Свой пошли с последней гражданский, ты выполнил долг задяненных несадеев, ты привел приговор в исполнение до, а не задним числом, как Фадеев. Продолжается век, обрывается день на высокой поразительной ноте и ложится на дом Маяковского тень от огромного дома напротив.